Изучая Евангелие от Луки, 18 главу, в прошлый раз мы с вами остановились на встрече богатого юноши и Иисуса Христа и на ихнем разговоре. Мы продолжаем изучать эту историю, обращая внимание на те признаки Царствия Божия, по которым мы можем определить, являемся ли мы членами этого Царствия или нет. Значит, предыдущая история, встреча богатого юноши и Иисуса Христа, заставила учеников задать такой вопрос. После того, как Иисус сказал богатому юноше, что тебе одного еще не достает. То есть, он все заповеди соблюдал от юности, как он сказал, сохранил их. То есть, все это он соблюдал. И как бы в завершении этого, что сказал юноша, Иисус говорит ему, тебе одного не хватает. И он говорит, если ты действительно соблюдал заповеди, значит, ты пришел к настоящей, глубокой и безграничной любви. То есть, если станет вопрос помочь человеку, то сколько бы тебе ни потребовалось пожертвовать чем-то своим, ты будешь готов на это. И ученик, извиняюсь, богатый юноша думал, что он действительно соблюдает и действительно любит и Бога, и ближнего. Иисус задает ему этот вопрос такой, как бы, можешь отдать все, что имеешь, продать, раздать нищим и пойти за мной? И написано, что он отошел с печалью. Отошел с печалью, Иисус сказал ему, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. То есть, речь идет именно о чем? Если сердце человека привязано хоть в какой-то степени к материальному, и он в случае того, чтобы помочь нужде какого-то человека, отдаст предпочтение материальному, а не духовному, то есть не любовь изберет, не сочувствие, не сострадание, не желание помочь, а именно сохранить богатство, вот эта привязанность человека к материальному, она не поможет ему войти в Царствие Божие. И мы с вами говорили, что прежде чем войти в Царствие Божие, которое будет на небе, мы должны войти в него где? На земле. А заметьте, чтобы войти в Царствие Божие, чтобы научиться любить, чтобы научиться быть постоянно добрым, постоянно любящим, постоянно заботливым о ком-то, это нужно понимать, нужно иметь постоянную связь с Богом. Но если материальное привязано к сердцу, то где наше сердце, там будет и сокровище. Где наше сокровище, там и сердце сказано. Там и мысли. И заметьте, мы говорили в прошлый раз о том, что люди очень часто едят, пьют, то есть все их мысли целый день о чем? О материальном. Бог мог бы научить человека любить бескорыстно, мог бы сделать его похожим на себя. Но человеку некогда пообщаться с Богом. И любая привязанность сердечная, когда я не могу сделать шаг в пользу духовного, то есть в пользу добра по отношению к какому-либо человеку, да, я не могу быть связанным с Богом и слышать голос Его Святого Духа и учиться у Него, как стать похожим на Него. И Христос сказал такие слова: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши. Здесь речь идет даже не о воротах, как некоторые говорят, в Иерусалимских стенах. А действительно делается такое сравнение. Иголка и ушко иголки, какое оно маленькое, оно сказано, что верблюду удобнее будет пролезть, хотя это очень неудобно, даже просто нереально. Но сравнение такое делается. У верблюду будет удобнее пройти сквозь игольные уши, нежели богатому, или другими словами скажу, человеку, у которого сердце привязано к чему-то материальному, войти в Царствие Божие. Заметьте, чтобы войти в Царствие Божие, нужно что быть? Свободным от чего? От каких-то материальных, тщеславных, плотских похотей. Я хочу вам пример такой привести. Деньги иметь грех или не грех само по себе? Ну, деньги нужны, мы живем в этом мире, где за деньги мы можем что-то купить, приобрести, и эти деньги мы зарабатываем на работе. Но смотрите, иметь деньги само по себе не грех, а быть рабом денег, быть привязанным к деньгам, это уже грех. Почему? Вы согласитесь с тем, что если я привязан к деньгам, и все мои мысли только бы заработать, только бы урвать, то там, где нужно будет проявить сострадание и сочувствие к человеку, я это проигнорирую. То есть, человек, привязанный к материальным богатствам, он не поступит по принципам Царствия Божия. То есть, в нем проявится жадность, холодность, равнодушие, он пройдет мимо того, кто рядом будет страдать и будет нуждаться в его помощи. Точно так же смотрите, кушать грех или не грех? Мы можем сказать, что не грех, потому что Бог создал пищу и создал наше чрево, чтобы мы кушали, да, органы пищеварения. Но смотрите, привязанность к пище, рабское состояние – это грех? Смотрите, если человек привязан к пище, вы согласитесь, что он иногда может продать друга, если посадить этого друга на голодный паёк и сказать, если ты не скажешь о друге своем, где он находится, то умрешь с голоду. И если я привязан к этому, являюсь рабом пищи, я не могу выдержать. Согласны с тем, что мы можем предать друга, уступить похоти плоти и отречься от дружбы, потерять любовь? Точно так и одеваться не грех, но жить ради одежек является грех, является грехом. То есть человека можно купить за одежку. И карьеру, в общем-то, делать, но можно хорошо работать, на работе можно делать карьеру. Но если человек живет ради карьеры, вы согласитесь, что он может иногда и скверно поступить по отношению к друзьям? Он может пройтись по головам, а вот это уже грех. Так смотрите, чтобы войти в Царствие Божие, чтобы быть способным выше всего, всегда ценить моральное качество, да, совестливость, вы согласны с тем, что сердце не должно быть в рабском положении по отношению либо к должности, либо, допустим, заработка, да, либо славы своей? Чтобы войти в Царствие Божие и быть похожим на Христа, нужно быть свободным. Сердце не должно быть привязано. Кстати, я хочу сказать, когда заходит разговор о том, что вот Христос говорит: «Продай, раздай и иди за мной». Вы согласитесь с тем, что даже можно и продать, и раздать, а привязанность все равно может остаться? Ну и вот я, например, вам читал из первого послания к Коринфянам, 13 глава, с 1 по 8 стих. Если и тело отдашь на сожжение, и все имение раздашь нищим, а что? А любви не имеешь. Какой любви не имеешь? Ну я раздал вам, а хожу и говорю сам про себя: ну дурак, зачем я это все сделал? Вот жил бы сейчас, а сейчас смотри, на завтрашний день не знаю, что будет, как будет. Смотрите, я расстался физически, да? А сердце не рассталось. И получается, что я тоже не могу войти в Царствие Божие, потому что все мои мысли теперь, раньше было, что надо отдать, и неохота была, а теперь я отдал. И мысли какие у меня? Скорбь о том, что я сделал. И получается, из-за этого, так как мои мысли заняты скорбью о сделанном поступке, то заметьте, в этот момент мне в голову какие мысли не могут прийти? Как достичь святости? Как научиться даже не думать об этом? И вот здесь сказано, что ученики, услышав такие вещи, когда Христос говорит не только об оставлении материальных ценностей, а даже о том, чтобы сердце не было привязано, они только теперь начали понимать, насколько нелегко спастись. И они задают такой вопрос: кто же может спасти? То есть каждый из них сам себя, возможно, знал, что сердечко его привязано к чему-то, да? Каждый, наверное, понимал, и что и другие люди тоже очень привязаны к этому. Они просто знали этих людей, и они сказали такие слова: кто же может спастись? То есть, другими словами, они как бы сказали, что так получается, что и спастись никто не может. Зачем нам такое царствие? Но он сказал: невозможное человеком возможно Богу. Смотрите, невозможное. Изменить сердце является чем? Невозможным. То есть люди не обладают силой менять сердце. Но смотрите, Бог говорит: но невозможное человеком, возможное Богу. Я хочу пример такой привести. Возможно ли человеку идти по воде, допустим, как по твердой почве? Невозможно. Скажите, а шаг возможно сделать человеку на воду? Возможно. Вы помните, что когда евреи переходили Черное море, сначала они должны были зайти в воду. Они заходили в воду с детьми, с повозками, и вот только тогда вода расступилась. Так можно сказать, возможно ли человеком сделать так, чтобы вода расступилась? Нет. А в воду с барахлом своим можно зайти? Ну, конечно. Так вот, бери и заходи. А тут же мысль какая: так я же утону, что я, дурной, что ли? Бог говорит: заходи в воду, и если ты будешь заходить, не будешь на берегу стоять и торговаться с водой, что произойдет? Она расступится. А они заходили, она расступилась. В прошлый раз я с вами говорил о таких вещах. Возможно ли уничтожить привязанность к телевизору? Ну, если все мысли только в телевизоре, да? Ну нет, мы же не можем. Скажите, а телевизор мы можем выключить? Так смотрите, возможно делает кто? Человек. А невозможно? Бог. Привязанность к куреву. Возможно ли изменить человеку сердце, чтобы не курить? Нет. Кто это может? Бог. Но Бог говорит, я тебя прошу, возможное сделай. А что именно? Не бери сигарету в руки, это возможно человеку? Брось ее. Я понимаю, если Бог сказал, возьми 3 тонны и отбрось от себя. Но это нереально. Сигарету, она весит несколько граммов. Возьми, брось, тогда, когда хочешь ее положить в рот. Это возможно? И Бог говорит, прояви твердую веру, брось и больше не подходи, и опять в карман руку не засовывай, не вытаскивай сигарету и не вкладывай в рот. Вот это твоя твердая вера. Это возможно? Да. И будет искушение взять, ты опять руку просто не бери и в рот рукой не вставляй сигарету. Это возможно? А невозможно изменение сердца по нашей вере. Что делает? Вернее, кто делает? Бог. Точно так и с выпивкой. Точно так и, допустим, с жадностью. Господи, убери от меня жадность. Но это действительно для человека невозможное. А для Бога, он говорит, возможное. Ну а тебе что надо будет? Когда ты увидишь нищего и пожадничаешь, тебе возможно все-таки, вопреки жадности, руку засунуть в карман, вытащить и сказать «на». Это возможно? Возможно. Сердце не хочет. Он говорит, я тебя не прошу сердце менять. Ты сделай шаг веры какой? Возьми и дай, вопреки своей жадности. А Бог, видя веру, что делает? Духом начинает смягчать наше сердце. Точно так, смотрите, Господи, дай мне, чтобы я стал работящим, потому что я ленивый. Может Бог изменить сердце ленивого на сердце работящего? Может? Может. Что для этого надо сделать? Встань, возьми лопату и начинай копать, да? Это возможно человеку? Возможно. Но если человек скажет, это невозможно, Бог изменит что-то? Так вот смотрите, я для чего эти примеры привожу. Человек должен делать какой-то шаг. Если бы этот ученик взял и сказал, ну раз Господь, тем более он ее называет учитель благий, признает в нем Мессию, да, то что? Ну послушайся, ведь действительно больше получишь. В этой жизни обогатишься не материальными ценностями, а чем? То ты будешь похож на самого Бога. Ты будешь настолько добрый, настолько мудрый, настолько великодушный, а за это в награду на небе асфальт золотой будет. А это все равно ведь пропадет. И если бы он сделал этот шаг, перешагнул вот это «не хочу», мысли со временем отошли бы от него, скорби-то. Отошло, а там уже ничего нет, и ни о чем скорбить бесполезно, да? И в голову приходило то, что Бог хотел бы открыть этому молодому человеку. И вот, смотрите, невозможное человеком возможно Богу. Человек должен делать шаг, то, что он может, руку не протянуть, глаза отвернуть можно? Вот, допустим, кто-то меня искушает. Я не могу избавиться от этого искушения, не могу переменить сердце, но голову я могу отвернуть? Могу не смотреть? Могу я, допустим, хочется выпить. Могу я не нюхать это вино и на язык не пробовать, отойти в сторону. Могу? Могу. Но человек не хочет этого делать. Поэтому и невозможное человеку Бог тоже не делает. По какой причине? Потому что человек возможное тоже не хочет делать. Ты посей зерно, возможно, в землю, да, вскопай землю, положи его туда и полей. А рост, плод может человек дать? Это уже зависит совершенно не от человека. Это делает Бог. Ну и теперь смотрите, к чему мы переходим. Когда Иисус сказал «невозможное человеком, возможно Богу», Петр же сказал ему. Это читаем мы с 28 стиха, 18 глава Евангелия от Луки. Петр сказал «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Заметьте, Петр, заметив, что богатый человек не оставил, воскорбел сердце о богатстве своем, что может его лишиться, в глазах учеников оказался каким? Вот смотри, какой жадный. Вот мы, в отличие от него, смотри, мы оставили все. То есть, и жену, и детей, и сети там, да? Значит, смотрите, ученики посчитали себя, что они все-таки гораздо-гораздо выше. А теперь слушайте, что Иисус говорит им. Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого». Смотрите, что ни один человек, который что-то сделает для царствия, нет никого, кто, ну, как бы не будет замечен Богом и не вознагражден. Нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной. Смотрите, эти стихи можно понять и буквально, вот так, как вот здесь написано, что для царствия Божия, чтобы на небо попасть, то что нужно? Имеешь родителей престарелых? Брось. Зачем они сдались? Помолись и сдай их Богу в камеру хранения, пусть они там лежат. Если есть жена, смотрите, дети. Ну, казалось бы, ну это же ячейка общества, это же самое святое, да? Оставь, потому что в Царствие Божие не войдешь. В другом месте, в другом Евангелии, там сказано так: если кто не возненавидит, ну, опять-таки, если буквально понять, возненавидеть нужно. Это как понять? Ну, это вообще, извините, чуть ли не с криками, шумом и гамом, правда? И с другой стороны, мы читаем, что Библия говорит: любите, благословляйте врагов, а тут члены семьи. Далее, если такие места апостол Павел пишет, кто о домашних не печется, тот хуже неверно. Так речь идет, оставить вообще в смысле бросить, не заботиться о них, а только читать, молиться, ходить за Иисусом, или о чем-то другом речь идет. Что значит оставить? Речь вовсе не идет об оставлении, то есть об том, чтобы бросить, уйти физически. А знаете, что значит оставить? Не быть привязанным к сердцу. В каком плане? Опять-таки, здесь речь не идет о том, что нужно заботиться, но не обязательно любить, чтобы сердце не было привязано. Опять-таки, не об этом речь идет. Речь идет приблизительно о том, что я сейчас хочу изобразить одной такой картиной. Вот судья сидит в суде. Он судит людей, определяет, кому какую меру наказания дать или кого оправдать в суде за какие-то поступки. И смотрите. Если судье попадется на скамью подсудимого его родной сын или дочь, скажите, он должен оставить ради справедливости, ради справедливого приговора, так, может ли оставить чувство родства и должен ли он оставить, чтобы все-таки судить объективно, хоть сын, хоть не сын, хоть чужой, хоть не чужой, хоть красивая молодая, хоть старая некрасивая. Суд – это справедливость в зависимости от того, кто ты, по родству или по богатству, или это все-таки справедливость в зависимости от сделанного поступка. И смотрите, должен быть судья не привязан к чувству родства. Если хоть и сын перед ним, он должен его судить по строгости закона, а не по чувству родства. Да, именно так и должно. Но так в мире не бывает, и поэтому, когда узнаешь, что на скамью подсудимых попадает сынок, то папа, если судья, то что? Его убирают и дают судью, который не является родственником. Но бывает и так, что папа за своего сынка просит у того судьи: ты же знаешь, мы с тобой коллеги, это мой сынок, смягчи ему меру наказания или оправдай. Так вот здесь речь идет, оставить, что обозначает? Надо любить, надо заботиться, надо переживать о своих родственниках. И материально, и духовно. Но если стоит вопрос, ну такой, или поступить честно, или нечестно в угоду родственникам. Вы заметили вот эту деталь? Кому мы дадим предпочтение? Повлияет ли на нас чувство родства, чтобы мы отступили от честности, от справедливости, от благородства и поступили в угоду, ну, низменным чувствам своих родственников? То есть, если касается так, справедливости или несправедливости, то пусть даже это будет и жена, которую я люблю, о которой я забочусь. Но если она скажет: похули Бога, это зачем тебе эта честность? Укради так, как все воруют. Я вправе избрать для себя слова жены для руководства в жизни? Нет. Но при этом вправе ли я сказать теперь: пошла вон, я с тобой не хочу жить? Опять-таки нет. Я должен снизойти, не укорить, не осудить ее? Да. Должен заботиться о ней? Да. Точно так и отношение к детям. Принципы Царствия Божия, то есть мораль, честность, совестливость, на первом плане. Если мораль не противоречит отношениям с родственниками, то что? Вообще никакого разделения не должно быть. Если же противоречит, я вправе оставить за собой право поступать по-божьему. Но, однако, здесь вовсе не идет речь о том, что брось жену, брось детей, брось родственников, или мсти, или ненавидь их. Речь идет именно о непривязанности. И если я, смотрите, привязан к чему-то, я могу сюда даже такое добавить, если кто не оставит должности на работе ради Царствия Божьего, или чего-либо другого, тот тоже не может войти в Царствие Божие. Я пример хочу привести. Ну вот в церкви, допустим, должность есть у какого-то человека. Он служит, служитель церкви. Иногда он видит, что нужно поступить честно и справедливо. Это Божий вообще путь? Бывает какая-то несправедливость. И вот смотрите, кому он отдает предпочтение? Поступить справедливо, это может в глазах начальствующих показаться непокорностью. И может быть, я не сделаю карьеру. Может быть, меня вообще снимут с должности. Или буду я иметь дурную репутацию в чьих-то глазах. Но совесть говорит, поступить честно. То есть, не должность выше должна быть, а что? Честность. Не продавайся из-за должности, не продавай честности и справедливости. Вступи за правду, защити несправедливо обвиненного. Так смотрите, нужно оставить должность, нужно быть не привязанным к ней, чтобы вступиться за правду. Да? И практически мы встречаемся везде с этим. Смотрите, нужно встать в старушке в автобусе и вступить в место. А самому хочется внутри что? Посидеть. Теперь, если ты не отречешься от себя самого как? Не оставишь вот это свое желание эгоистичное, я сам посижу, а она уже старая и так умрет. Ты не научишься любить. Ты встань, ты сделай шаг, и ты войдешь в Царствие Божие. Пересиль свое «не хочу». Поступи по-божьему, по Божьим принципам. И вот сказано, что мы должны оставить, вы уже поняли, каким образом оставить? Не буквально, а оставить привязанность, которая не позволяет нам идти путем Божьим, путем честности, справедливости и доброты. И сказано, значит, что он и в сие время получил бы гораздо более. А чего гораздо более? Ну, смотрите, если сердце наше не привязано к материальному, значит, больше наше сознание может, больше время может общаться с Богом. Вот есть книга «Премудрости сына Сирахова», там написано, кто может иметь мудрость. Кто имеет мало своих занятий, то и много имеет время досуга, то есть, чтобы порассуждать, поразмышлять, тот и может достигнуть мудрости. А кто занимается там валами, кто занимается полями, у них и мысли, у них и молитвы о чем? О валах, о полях, об урожае. Так вот сказано, в сие время может получить. Заметьте, мы можем работать руками, мы можем работать ногами, но мы можем при этом и о чем-то думать. Но я не говорю, когда приходится на компьютере что-то считать, не туда нажмешь, да. Я не говорю, когда строитель делает расчеты. Но когда уже монотонная работа вот начинается, когда уже не надо вот специально сидеть там мозговать, кирпич на кирпич, допустим, ставишь, или тяпкой полишь на огороде. Можно в этот момент, если я не привязан к курсу доллара, и мои мысли не о курсе доллара, и о вложенных, допустим, деньгах во что-то, я могу рассуждать о Царстве Божьем, об отношениях с людьми, я могу в этот же момент, в момент работы, приходить к светлым мыслям? Могу? Так вот об этом и сказано, что если сердце будет привязано к чему-то, так, то что? В сие время ты не получишь больше. Почему? Наш канал занят совершенно другой телепередачей или радиопередачей. Бог не может пробиться, канал занят. Так вот речь идет именно оставить, заметьте, любая привязанность, человек не должен быть чему? Вернее, чем? Рабом. Вещей, должности, богатства, гордости. Если я раб, то заметьте, вот обратите внимание на такой стих. Каковы мысли человека, таков и он, таков и человек. Заметьте, вот то, что естественно в нашу голову приходит, какие мысли роятся в нашей голове, о чем говорит, вот это для тебя ценно, вот это ты любишь, это для тебя сокровище, и это в тебе самое ценное. Оно естественно к тебе приходит, ты не стараешься эти мысли как-то культивировать сам, они сами идут к тебе, потому что ты об этом думаешь, ты это любишь. Если парень любит девушку, о чем мысли? О девушке. Если девушка любит парня, о чем мысли? Если парень любит доллары, о чем мысли? Если девушка любит мобильный телефон и машину, о чем мысли? О мобильном телефоне и машине, правда? Или о прическе? Так вот речь идет, что именно для того, чтобы с Богом иметь общение и войти в Царствие Божие, Человек должен быть не привязан, не быть рабом. Жить не для того, чтобы кушать, а кушать для того, чтобы жить. Жить не для того, чтобы заработать машину, а заработав машину, ездить на ней, чтобы жить. Вы поняли, жить? Духовной жизнью. Постигать доброту Божью, самому исполняться ею и этим добром делиться, это добро нести в этот мир. Дальше. Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его». Заметьте, он как бы говорит не о себе. Вы знаете, что в понятии учеников как бы существовало два Христа. Один, который с ними воцарится и даст им престолы, а другой, который что-то там говорит, что на небо уйду. Но они почему-то больше как бы были к тому, который вот на земле останется, даст престолы. И он им говорит как бы, смотрите, не о себе, что вот меня предадут, его, вот того, на кого вы строите большие планы, а его предадут. И смотрите. «И совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам и поругаются над ним». Заметьте, кто предадут? Язычникам кто предаст? Свои. Евреи, верующие, предадут язычникам. Почему? Они внутри привязаны. Кто к должности? У кого гордыня, как грудная жаба мучит, душит? Кто к деньгам привязан, к сокровищнице храмовой? Когда он говорил о честности, о доброте, о благородстве, когда он говорил, что никто в Царство Божие не войдет, поступающие по похотям своим, да? Они возненавидели его. Они не хотели расставаться со своими идолами. И они не могли понять Христа, о чем он вообще говорит. Зачем такой Мессия, зачем такой царь? Именно из-за этого они его не признали как Мессию. Они хотели его, чтобы он пришел, воцарился и благами наделил. Еще больше удовлетворял и потакал ихним прихотям. Жадности, корости, эгоизму. А тут он говорит, что нужно все оставить. Поэтому они не признали его Мессией. И он говорит, вот эти вот верующие, они не являются членами Царства Божьего, хотя ожидают его. Далее. Он говорит об этом богатом юноше, что если сердце его привязано, хотя он и соблюдает весь декалог, 10 заповедей, а сердце все равно привязано к каким-то башкам, деньги могут быть богом, идолом? Могут. Одежда может быть идолом? Да. Машина может? Да. Если сердце привязано и материально превуалирует над духовным, то что? Царство Божье здесь на земле не получится войти. Они не будут слышать голоса Божьего. Дух Святой не может им ничего открыть. И сказано, предадут, поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. А теперь смотрите, интересно, какая картина. Но они ничего из этого не поняли. Вопрос, почему они не поняли? Ну что непонятно, он по-русски вообще, ну это я говорю по-русски, им по-еврейски говорил, да? Ну что непонятно, предадут, убьют, 3 дня буду как бы в гробе, а потом воскресну, ну что непонятно? Написано, они не поняли ничего из этого. Слова сии были для них сокровенны. Что такое сокровенны? Скрыты. Они не понимали, о чем он речь ведет. Теперь я задаю вопрос. Почему они не поняли? И почему они не разумели сказанного? Смотрите. Ученики говорят. Вернее, Петр сказал. Вот мы оставили все. Что они оставили? Старые дырявые рыбацкие сети. Старые лодки оставили. Оставили старые хибары. Но заметьте, что они не оставили. Они почему не поняли они ничего о Христе? Они уже представляли, что вот Иисус вот-вот изо дня на день воцарится. И мы станем министрами, кабинетом министров при Иисусе. Мы будем князьями, у нас деньги будут как вода. Заметьте, они оставили дрянное свое старое имущество с расчетом, что уже стоят мерседесы, министерские кресла стоят, короны на голове будут, богатые одеяния. Я пример хочу привести. Если бы Бог сказал, говорит, оставь свою дырявую рубашку, вот у тебя будет пиджак царского плеча, он бы оставил? Да, я не привязан к земному, я вот легко бросил. Заметьте, они не поняли слов Христа, потому что они уже настроились, что вот-вот будут сидеть. То есть, другими словами,
Они оставили старое, а привязались к чему? К новым должностям. А он говорит, Царство Божие — это не престолы, это не княжеские одеяния, это не почести, это не поклонение, это не деньги. А Царство Божье — это благородство мое, которое должно быть внутри вас. Вы должны будете любить не за деньги, не за престолы мне служить. А из-за чего? Из-за того, что я вас люблю. Вот такие, какие вы есть. Мне от вас никакой корости нет. Сплошные неприятности. Вы вечно где-то что-то не так делаете. И вот в это царствие я хочу вас ввести. И хочу, чтобы вы сели на престолах этого царствия. А что это за царствие? Престолы видимые? Я хочу пример такой привести. Если мы похожи на Иисуса и обладаем полнотой Его плодов, Его святости и Его любви, скажите, мы будем в душах других людей, как князья, как священники на престолах их сердец, будем? Нас будут уважать, нас будут почитать за князей Божьих. Если мы не будем лезть в князья, не будем лезть в апостолы, а что будем? Слугами, подобными Иисуса и подобными Иисусу. Вас люди должны будут возвеличить. Не то, что вы возвеличитесь и сядете на престоле и будете заставлять других поклоняться, а вы, поклонившись другим, научившись других любить, избавившись от всех своих корыстных, эгоистичных пороков, настолько станете добрыми любящими, как я. И это вас возвысит и сделает вас кем? Князьями Божьими, царями Божьими, священниками Божьими, апостолами Божьими. Так смотрите, они говорят, что мы оставили все, а фактически, не поняв, о чем речь идет, что они сказали? Да не оставили они все, они одно поменяли на другое. Бывает вот так, что один человек говорит другому, вот я для того, чтобы служить в церкви, я вот оставил свою карьеру, я был там главным инженером, допустим, на большом предприятии, или был президентом, а вот ты не можешь оставить какую-то свою работу. Надо для Господа оставить. А может так быть, что он оставил там ту работу, зная, что здесь он карьеру сделает. А теперь, когда появляется кто-то более талантливый, и ему нужно было бы сказать, допустим, как Иоанн Креститель, сказать, мне должно умоляться, а ему возвышаться. А он руками и ногами и зубами ухватился за должность. Нет, я буду здесь главный. Хоть я и глупее, все равно я главный буду. И смотрите, он оставил должность. Он просто заменил одну должность на другую. Вот я оставил богатство, а допустим здесь наживаюсь, карьеру делаю. Так он оставил или все-таки поменял просто? Видоизменил, оставил одно, при этом знали, что возьмет другое. Если я оставил там карьеру и там деньги, а здесь делаю карьеру и деньги, то оставил ли я? Я оставил оперную сцену и пою теперь в церкви. А может и там... Славы такой не имел, как среди верующих. Так ты же не оставил вот эту гордыню. Ты корыстные побуждения оставил, и они проникли в церковь. Ты там служил, там работал из-за славы. Может быть, что и здесь из-за славы проповедуешь? Да? Так смотрите, это говорит о том, что человек не понял, что он еще не оставил. Можно даже и буквально что-то оставить, при этом оказавшись каким? Связанным с этим же. Я хочу сейчас попутно такую историю рассказать. Я думаю, что она будет очень интересна для того, чтобы понять вот эту историю. Что значит оставить, что значит быть свободным, не привязанным к земному. Есть одна такая книжка, называется «Мудрость идиотов». И в этой книжке собраны рассказы самых-самых разных мыслителей и философов со всех частей мира. И там есть философы из восточных религий, из мусульманства. И вот один рассказ, я не помню, как он называется, но там настолько интересная мысль, что на Аравийском полуострове, там, где живут вот, арабы, там, где мусульмане, это я к чему хочу сказать, что иногда мусульмане, мыслители, насколько глубже понимают истину, нежели христиане. Я когда прочитал этот рассказ, я просто понял, насколько еще мы далеки вообще от святости, от истинной насколько далеки от истинной святости, насколько мы еще привязаны к земному. Значит, на Аравийском полуострове решили люди как бы узнать, кто самый щедрый из живущих на этом полуострове. Ну и из разных мест, из разных городов и селений поступали как бы сведения о том, что вот в нашем селении один вот то-то сделал для других, другой там то-то, третий то-то. Ну и как бы сопоставляли все данные, кто больше, ну как бы жертвует. И когда собрали все данные, кто сколько на что жертвует бескорыстно, да, ну, их было очень много, может быть, несколько сотен таких людей, самых-самых щедрых. Потом из этих сотен выбрали троих самых-самых щедрых. Но надо было как бы определить, кто же самый щедрый из этих людей. Ну и один из них, из вот этих, будем говорить, это вот как жюри было, да, председательствующий был там, и было жюри, как бы совет какой, каких-то старейшин, они определяли, кто самый щедрый. И один из этих членов жюри был другом вот этих трех самых щедрых людей на Аравийском полуострове. И он говорит, давайте мы сейчас вот такое проделаем. Они мои друзья, я напишу каждому в отдельности записку с одинаковым содержанием. Я уже не помню имя того, кому он пишет, и не помню имени этого, кто писал. Ну, допустим, он там пишет арабское какое-то имя, он пишет, дорогой мой друг, называть его по имени, твой друг, такое-то, такое-то имя, находится в большой материальной нужде, чем сможешь, помоги. Берут слугу и посылают с этой запиской к одному из них. Слуга приходит, приносит записку этому господину, там, слуга открывает дверь того господина, зовет, приводит господину, господин читает записку и говорит слуге: «Слуга, все, что у меня есть, все абсолютно, дом, поля, рабы, имение, все продай, отдай и деньгами отдай этому слуге, пусть отнесет моему другу, мой друг в большой нужде». И этот слуга все продает, а значит, а хозяин этот, еще интересная такая деталь, а он ищет общение с Всевышним. Ну, типа, ты, слуга, продавай, а я пошел общаться с Богом, а тебе, как, ну, сам решил, и слуге дал приказание, продай и отдай все. Ну, слуга все продал, а хозяин пошел общаться с Всевышним. Я к чему это тоже говорю, деталь такая, откуда у него щедрость такая? Это результат его общения с Всевышним. Значит, слуга продал, отдал деньги, этот приходит, приносит и рассказывает, все, что имел он, продано, и вот к ногам этого человека принесено, ну, который якобы вот написал записку, якобы он в нужде какой-то. Ну, все говорят, ну, наверное, более, конечно, щедрого человека не будет на нашем полуострове. Но говорят, ну, мы все равно должны проверить еще двоих. Посылают этого же слугу с этой же запиской, ну, с подобной же. Только, может, я тут немножко ошибся, может, одновременно это посылали. И только по-разному приходили не в одно время. Или этот же слуга, ну не в этом как бы суть, да? Значит, идет слуга с этой же запиской, такой же самого содержания такого, приходит и говорит слуге, нужен ваш господин, ему письмо от друга его. А он говорит, а что там за записка? Да дело в том, что мой господин находится в большой материальной нужде, ему нужно помочь. А слуга говорит, мой господин просил его не беспокоить такими мелочами, как... значит, и не отвлекать его от общения с Всевышним. Эти вещи доверены полностью мне, я даже не должен его ставить в известность. Так хозяин сказал, что если мой друг, ты меня не отвлекай, потому что я общаюсь с Богом. Ты сам это делай, все продавай. И он все сам продает, дает деньги и приносит. Ну, тот, получается, сам решил, а этот даже такими мелочами голову себе не забивает. Но говорят, ну этот человек... наверное, самый. Такого уже нет щедрого на земле. Такого не привязанного к земному. Но, говорит, остается у нас еще один человек. Давайте и туда гонца с этой же запиской. Идет туда гонец, приносит записку. Слуга подносит к господину. И господин говорит. Так, говорит, этому слуге, который пришел с запиской, подожди здесь. Ты, значит, продаешь все имение мое, поля, слуг, дома, все, что есть, движимое, недвижимое. И приносишь деньги ему сюда. Потом этому говорит, ты никуда не уходи. Он тебе принесет за все, но ты останешься еще здесь и жди. Тебе еще должен будет что-то поднести. И сам господин куда-то уходит. Через время ему приносят еще какую-то сумму денег и говорят, теперь можешь идти. А тот спрашивает, а откуда это? Слуга пришел и сказал, господин мой пошел, продался в рабство, чтобы еще деньги, ну пришел к кому-то, говорит, купи меня в рабы, дай мне деньги, мне нужно отдать другу. Я буду, то есть теряю свободу, теряю богатство и отдаюсь тебе в рабство. Все, я твой раб уже навечно. То есть нищий, ну как раб, служащий. И это когда услышал такое, что друг еще в рабство согласился уйти, приходит и рассказывает, вот, говорит, еще сумма поверх всего, он продал себя в рабство. Ну и, конечно, они определили, что этот еще более щедрый. Ну а дальше они уже определили, кто самый щедрый, вот этот последний человек, третий, да? И этот человек, который писал записку, теперь сам идет к этому человеку и узнает, в каком он городе рабом, у какого господина, находит его, приходит и видит, как тот одет уже в грязной одежде, ну, в смысле, там, не грязной, в смысле, ну, бедный, как слуга, совсем не тот, каким он был раньше. И он говорит, друг мой, спасибо тебе, ты мне так помог, но я тебе должен сказать, что я пошутил. Мы решили проверить таким образом, кто действительно самый щедрый в Аравии. А этот ему отвечает, кто и шутит, а кто и всерьез поступает. А он говорит, ты можешь выйти на свободу. Ну, в смысле, я тебе возвращаю твои деньги, и ты сейчас можешь опять их заплатить, выйти на свободу и быть тем, кем ты был, господином, владельцем большого имения, богатства. А он говорит, я, если бы и выкупился, я не могу быть свободным еще. Вот придешь через несколько лет ко мне, и тогда я стану истинно свободным. Вы поняли, о чем речь идет? Что я распрощался и продал себя в рабство, а нет-нет, до мысли приходит, что кем был. То есть скорбь, хоть в мыслях приходит скорбь, и он говорит, я еще не свободный. Я здесь еще специально побуду несколько лет, пока полностью не умрет во мне вообще всякое желание скорбеть о сделанном. Чтобы я радовался, полностью радовался, я другу помог. А значит, я полностью освободился даже от самой малейшей привязанности. Вообще, правда, интересный рассказ? Вот и так сравнить просто, что насколько вещи познаются в сравнении. Что один думает, что я достиг такой высоты святости, а в сравнении с другим, думаешь, так я вообще еще никто, да? И думаю, вот так мыслят некоторые мусульмане. Много ли христиан, которые так мыслят? Заметьте, это они входят в Царствие Божие. Ну а почему называется книга идиотов? Мудрость идиотов. Потому что мудрецов, людей, поступающих не как обычные люди, считали всегда идиотами, дураками. Ну знаете, вот когда отдал рубашку другому, а сам остался без рубашки, как его называют? Ну идиот, ума не хватает. Плотские люди считали таких людей дураками. Ну пошел в рабство, продался, правда? Умный. А они вот такие вещи получали от Всевышнего. Вот к таким вещам приходили. Так вот смотрите, вот здесь Иисус говорит ученикам, что нужно оставить. Заметьте, что, от чего освободиться? Не от имени. От имени можно освободиться. И от должности можно освободиться. А скорбеть можно? А привязанным можно быть? Так когда я скорблю по должности, мне же ничего кроме скорби о должности, ничего в голову уже не приходит. Я с Богом не имею общения. И вот, если сейчас попутно вспомнить из значит, Евангелия от Матфея, 6 глава, помните, где сокровище, там и сердце. Не собирайте себе сокровища на земле. Должность. Если за должностью гоняюсь, это сокровище. Внешняя красота. Далее деньги, богатство, домы, машины, ну что угодно. То есть не гоняйтесь, чтобы это не было привязанностью вашей, болезнью вашей. Ибо где сокровище, то есть о чем вы все время думаете, там будет, что для вас самое ценное, там будет и сердце ваше. А где сердце, там и мысли. То есть чем человек целый день занят? Только этим. А теперь я как же говорю Богу? Заметьте, Царство Божие, да, для человека невозможно. Но канал свой переключить с одного, как телевизор, с одного канала на другой мы можем? Можем. Ну так хоть переключи. Но если ты будешь собирать, то ты не сможешь переключить, ты все равно связан с ним. Я не смогу ничего тебе сказать, хотя буду на доступном тебе языке. Не на иных языках с тобой буду разговаривать, а на понятном тебе языке, на твоем наречии буду объяснить, как прийти к этому. И там дальше написано, светильник для тела есть око. Знаете, о чем речь идет? О разуме. Разум, светильник для тела, то есть свет мы воспринимаем, зажигается у нас разум от Святого Духа. Мы начинаем умом понимать, насколько тонка истина, насколько она глубока, насколько она далеко проникает. Светильник для тела есть око. Если око твое будет темно, речь о чем идет, от чего темно? Но голова все время занята чем? Что есть, что пить, во что одеться и так далее, да? То заметьте, то и все тело твое будет худо. Как изменится рука, как изменится сердце, как изменится глаз, как изменятся приоритеты, ценности в жизни, как изменится? Ну, разум темный. Это все равно, что на мониторе компьютера темнота. А что можешь узнать, какая информация в компьютере есть? Полезная для человека. Он ее не может почерпнуть. Электричество нет, потуши монитор. Если око твое будет светло, то и все тело будет тоже светло. Если око не будет занято житейскими проблемами, а чтобы оно не было занято житейскими проблемами, мы должны понаблюдать и понять, что душа больше тела в жизни, правда? И жизнь этому учит постоянно. Мы женимся на красивой, расходимся с той же красавицей. Но расходимся из-за чего? Из-за того, что некрасивый или некрасивая, или по характеру расходимся. Значит, жизнь доказывает, что красота внешняя не может компенсировать недостаток внутренней красоты, правда? Никто же из нас не купит внешне красивую машину с поломанным мотором, правда? Для нас мотор очень важен. Пусть она внешне будет не такая, но за то, чтобы ездила надежно, для того и машина. Жизнь постоянно учит, что можно быть в золоте, в серебре, и мира нет в семье, радости и счастья. Можно быть президентом страны и бояться, чтобы тебя не стрельнули или яду не подсыпали. Потому что все время переживаешь, что тебя хотят столкнуть. И если голова занята этим постоянно, Господь ничего не может сделать внутри для вот этого невозможного. Перемена мыслей. Ты обрати свой взор, а я духом тебе покажу. Ты в жизни увидишь, что ценнее, душа или тело, внешнее или внутреннее, мораль или деньги, совесть или карьера. Если человек начинает думать, переключает программу своего телевизора, да, Бог ему покажет, он встретится с этим. Невозможно этого в жизни не увидеть. А если он не будет переключать, а будет канал, у него курс доллара и бизнес-план, да, никогда не достигнет. Он в этой жизни будет деньги делать, в добре не будет возрастать. В семье лучше не станет, в душе красивее не станет, в конечном итоге нервы, надо выпить, надо закурить, в семье неполадки, надо любовницу и так далее и тому подобное. Но опять-таки, идет человек по наклонной, царство Божие нет и с деньгами по самое горло. Мира нет, радости нет, любви нет, ты никому не нужен. Если тебя любят, то только из-за денег. Не будет денег, тебя выбросят на свалку истории. Забудут друзья. И дальше читаем вот эти слова. Но они ничего из этого не поняли. Смотрите, если наши планы, вот тоже такие чисто житейские, устроить свою жизнь материальную, жениться на красавице на какой-то, сделать карьеру. Вы согласитесь, что с этим же духом, как и ученики, мы сидим в собрании и толком, ну, говорится, читается там о Царстве Божьем, а мы как-то не понимаем, о чем речь идет. Мы просто отсидели, отдали дань, раз в неделю побыли, деньги сдали, в обряде каком-то поучаствовали. Мы точно так же не понимаем. Мы думаем, что если заработали деньги, сделали карьеру, вот ходим в церковь, даем десятую часть, значит что? Ну, Бог возьмет на небо, это же только Богу и надо. А Бог говорит, вы думаете, что мне нужны ваши несчастные 100 миллионов долларов? Да гореть вы будете вместе с ними. У меня все в золоте и в бриллиантах на небе. Не надо мне ваши доллары. Что мне надо? Чисто доброе, не привязанное к материальному сердцу. Если ты здесь переживаешь, как бы, извините, под себя подгрести больше, на небе о чем будешь переживать? Как бы с чужого забора драгоценный камень выдрать? Ну, как бы сердце, у тебя та же корость. Ты на небе будешь делать карьеру, ближе к Богу сесть. Ну, один же сел уже, знаете, да, Люцифер. Сделал карьеру, на нашу землю. Теперь тот, который сброшен оттуда, карьеру делает всем. Он говорит, делайте вы, чтобы вы туда не попали никогда. Продавайте все, честность, благородство, справедливость. Все это меняйте на материальное благо. Все царства мира вот передо мной. Я могу вам подарить их, вы можете стать владельцем. А душе своей повредишь. Душа будет черствая, гнилая, недобрая. А из-за этого тебя жена не будет любить или муж не будет любить. Тебя на работе сотрудники не будут любить. Ты нигде не будешь вписываться своим характером эгоистичным. Из-за этого вообще вот эти все проблемы на нашей земле существуют. Читаем дальше. Луки, 18 глава, с 35 стиха. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И услышал, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое?
Ему сказали, что Иисус Назарей идет.
Тогда он закричал: «Иисус, сын Давида, упомилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал: «Сын Давида, упомилуй меня!»
Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть».
Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
Хочу обратить внимание на такую деталь. Перед вот этими словами, когда он сказал, что «вот мы восходим в Иерусалим», то есть идут они по дороге в Иерусалим, ну а перед Иерусалимом они, значит, подходят к Иерихону, то есть это по пути к Иерусалиму, как он шел к Иерусалиму. И заметьте, его окружают ученики, его окружает большая толпа людей, и все думали о чем? Он идет к Иерусалиму, а царь где воцаряется? В каком городе? В Иерусалиме. И все люди уже настроились: ну мы рядышком, значит, если он на престол, мы там быстренько сориентируемся, ну что надо сделать, чтобы все наши привязанности, все наши чаяния, ну как то, что хотел достичь при помощи Иисуса. И вот смотрите, Иисус идет, вокруг него толпа, это так будем говорить, внешне преданных ему людей, но при этом настроенных на что? Не на его воцарение в своих сердцах, а на его воцарение на царском престоле. И примазаться, пристроиться при престоле, в администрацию президента. Теперь смотрите, он идет, по дороге сидит слепец. Богатый это, бедный был какой? Да более всего, что бедный. Ну не сидит богатый слепец, все равно хоть бы был богатый, но слепой, сидел бы в доме каком-то, да, богатом, да? Сидит при дороге, это говорит о том, что это нищий, никчемный, ни на что не претендующий человек. То есть ему надо было вообще премьер-министра кресла? Ему надо было министерский портфель. Что он хотел сидеть? О чем он думал все время? Он слепой. Если бы кто-то ему открыл глаза, ему нужно большее царство или нет? Вы представляете, слепому открыть глаза, он будет бегать и говорить: ты представляешь, какое царство? Ты представляешь, какой царь? Он открыл мне глаза. А кто-то сказал: слушай, чего ты, дурачок, прыгаешь? Ты же в том царстве дворником будешь работать. Он: мне все равно, я вижу, я мусор буду видеть. Он радуется, заметьте, как дитя. Чему? Чему он радовался и чего он хотел? Прозреть. И смотрите, идет свита, которые не оставили своих, будем говорить, привязанностей земных. Кричит нищий слепец на обочине дороги: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Заметьте, он этими словами, что сын Давидов. Я хочу сказать, если бы он сказал «Иисус, сын Иосифов», это не говорило бы еще о том, что его признают как Мессию. Все знали, что Христос будет из рода Давидова, из царского рода, и кто его называл «Иисус, сын Давидов», он этим что показывал? Что ты не просто Иисус Иосифа и Марии, а ты родился якобы здесь, в их семье вырос, да, и воспитался. Но ты кто? Мессия из рода. Этими словами он как бы говорил, что я тебя признаю как Мессию со всеми твоими словами. И все, что ты говоришь, я полностью согласен. Помилуй меня, я признаю тебя как царя. Заметьте, он шел и славил за что? Иисус ему подарил портфель? Иисус ему пообещал должность? За что он славил его? За то, что он добрый, за то, что он любящий, за то, что он снисходительный, за то, что он, будучи великим, может опуститься на уровень слепца. Заметьте, бескорыстная радость. Но я на что хотел обратить внимание. Шедшего впереди, это так, гвардия идет, Иисуса впереди. И на что хочу обратить внимание. Иисуса окружала основная масса на добрых 99% людей, которые совершенно превратно понимали все его слова. У всех был расчет. И впереди шедшая гвардия, смотрите, что делает. Заставляли его молчать. Другими словами, чем они были исполнены? Не морочь голову, царь идет.
Свита готова. Тут сейчас произойдет коронование, голодранец сидит, тут проблемы мирового масштаба решаются, должности делятся. Чего ты, Мород, не мешай, мы идем, ну, заметьте, путь уже как бы в Иерусалим. Цель наша, о которой мы мечтали, она вот-вот осуществится. А теперь слушайте, если бы он не любил Иисуса и не понимал, что это тот царь, который, для которого нет разницы, богатый, нищий, апостол или вообще кто знает кто. Если бы он этого не понимал, он бы стал еще громче кричать. Сказал бы, какая свита такой царь, да? А смотрите, он знал, что этот Иисус идет на какое царство? На царство внутри человека, на престоле своего нашего сердца. И он говорит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. То есть он еще громче начал кричать. Вы мне рот не закроете, я знаю, что он не такой, как вы. Он этим показал. Заметьте, почему он кричал еще громче? Потому что эти перебивают, а он говорит, я докричусь, а он все равно примет. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, ну, можно так сказать, ну, царь, зачем тебе приводить? Подойди сюда. Я такой, как ты. То есть я не покажу тебе, что между нами разница. Ты понял мою любовь. Ты за это меня назвал Иисусом, сыном Давидовым. За это. Подойди сюда. Он подошел, и когда тут подошел, к нему спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. А эти шли за ним, чего они хотели? Вот этот вопрос я чуть по-другому. Вы поняли? Вот почему записаны вот эти все места, все разговоры? Чего ты хочешь? Он говорит, Господи, хочу прозреть. Другой подходит, Господи, что ты хочешь? Господи, хочу быть президентом по Украине в объединении церкви. Не знаете, чего вы просите? А ты чего хочешь? Хочу петь в небесном хоре. Это кандидаты вообще в Царство Небесное. Чего ты хочешь? Хочу прозреть. А ты чего хочешь? Хочу любить врагов. Молодчинка, иди люби врагов. А ты чего хочешь? Хочу быть терпеливым и многомилостивым. Получай, иди. Будь многомилостивым, делай добро. Заметьте, в этом вопросе, который он задал слепому, он задал его вслух при всей своей свите. Подумайте, чего вы хотите, когда вы идете за мной. Кто-то пришел в церковь ради чего? Карьеру сделать. Кто-то ради гуманитарки, как однажды слышал разговор, человек говорит, а вам гуманитарку за границей присылают? Да. Ну тогда я в вашу церковь вступаю. А можно еще, говорит, привести сюда людей? Вы поняли, что вступаю? Как и Христос говорит, вы ходили за мной почему? Из-за хлеба и рыбы. А ученики ходили не из-за хлеба и рыбы, а из-за чего? Они не мелочатся хлебом и рыбой. Они рыбу ели, они сами рыбаки. Им уже охота была икры черной там или одежд царских. Чего вы хотите? Что побуждает вас идти? Вот кто-то поет, пусть задаст вопрос, что движет им, когда он поет в церкви? Прославить Бога? Или получить аплодисменты, сказать, услышать свой адрес, ой, какой у тебя голос! Какой у тебя дар Божий. Ну ничего, ничего, но Бог наделяет для славы своей, ибо человек красуется. Кто-то стремится к служению в церкви, кто-то хочет миссионером быть, кто-то хочет столько накрестить и считает, сколько перекрестил, и спрашивает, а ты сколько крестил? Скажите, что ты хочешь, когда ты крестишь? К Богу привести. А чего ты считаешь, сколько ты покрестил? Один, я знаю, мне рассказывал, сколько ты человек похоронил в Господе? Я, говорит, 150 похоронил в Господе. И откуда ты знаешь, в ком они умерли? В Господе или в сатане? Ну, если они были членами церкви, то в Господе умерли. И говорит, так и ты, член церкви, еще неизвестно, в ком ходишь. Что побуждает тебя идти ко мне? Идти за мной? Этот вопрос нужно задавать каждому христианину, чтобы понять, если он поет для славы, служит, делая карьеру, выполняет служение из-за того, что платят деньги, а если не заплатит, он не будет это делать, то опять-таки в царство Божие он идет или в царство человеческое, по человеческим законам устанавливаемое. И если человек делает корость, ищет славы, делает карьеру, мнит о себе при этом, совершая великие служения, то опять вопрос, куда идешь, в царствие или мимо? Точно так, как и сегодня, смотрите, все депутаты хотят быть слугами народа, да? Ну, хочешь служить народу, он метлу возьми, подмети улицу, все увидят, что ты слуга. Нет, я хочу быть слугой, но только как минимум депутатом. Я хочу служить народу в роли президента. А меньше я не согласен. Так служить не обязательно же быть президентом, правильно? И смотрите, мы сами видим, что люди только прикрываются служением, да? Богу, народу. А фактически что делают? Достигают свои корыстные цели в этой жизни. Люди, где поступающие так, уходят от Царствия Божьего. В этой жизни не входят в него. И в вечность не попадут. Не играет роль, в какую церковь ходит, молится или не молится. Все равно не попадут. Но даже если бескорыстный человек не ходит ни в какую церковь, но действительно служит для людей, а не карманы набивает, вы согласны с тем, что он все-таки в Царстве Божьем пребывает? Его совесть не мучит за то, что он делает. Он может быть, как тот язычник из Римлян 2 главы, где сказано, язычники, не имеющие закона, не читающие Библии, не ходящие в церковь и не молящиеся, но поступающие по правде законной. Суть те, которых Бог ищет в этом мире. И смотрите, Иисус говорит ему, прозри. Если бы мы говорили, смотрите, Господи, хочу любви, Бог мог бы дать? Так смотрите, если я ищу любви, прошу любви, и мысли мои не заняты бизнесом или не заняты чем угодно, я могу прийти к любви? Может Бог дать мне, чтобы я научился любить? Далее, если у меня не хватает мудрости, я слепой в жизни, вижу глупости за глупостями. Но если я этим живу, об этом думаю и это прошу, и мой канал свободен целый день, чтобы Бог мог со мной общаться, я могу войти в это Царствие Божие? Да? Но почему мы не входим? Мы говорим, Господи, дай мудрости, а мысли чем заняты? Житейскими делами. Мы говорим, дай любви, а мысли опять в том же направлении идут. Мы говорим, что мы служим Богу, говорим в молитвах, Господи, мы Тебя любим. Я ради Тебя вот и деньги даю Тебе на Твое дело. Я и то, и то, и то. Но опять-таки, а привязан к чему? К житейскому. И это житейское именно портит нашу жизнь. Так вот смотрите, на основании вот этого прочитанного, те, которые заставляют замолчать того, ну, который искренне о чем-то просит, но не вписывается в традиции церкви. Знаете, как вот говорят, кого поздравить, кто должен поздравить, да? Или кому спеть, ты не выходи, ты не молись, ты не пой, потому что ты опозоришь нашу церковь, вот споет вот тот человек. Заметьте, что человек ищет здесь? Славы, правда? Или ты молчи, не задавай глупых вопросов. Вот пусть вот этот человек говорит, потому что тебя послушают и скажут, что здесь все дурачки собрались. Опять-таки заметьте, что ты ищешь в этой жизни? Что тобой движет? Задай себе вопрос. Ради чего все это делается? И этот слепой, когда спросил у Иисуса, сказал, что он хочет, и Господь сказал, прозри, вера твоя спасла тебя. Заметьте, вера во что? В доброту, в любовь. Скажите, идут за ним ученики слепые? Вера ихняя спасает. Они прозрели, они поняли слова, которые Иисус говорил. Далее, кроме 12 учеников, вот эта гвардия впереди идущая. Они прозрели или тоже слепые? Он говорит о царстве не на царском престоле, а о царстве Божьем внутри себя, внутри нас. А они идут все слепые. И получается, заметьте, буквально зрячие, которые строят свои планы и достигают их посредством Иисуса Христа, к чему приходит? К слепоте. А буквально слепой, но понимающий, что самое главное в Иисусе, что самое главное должно быть в людях, становится зрячим. Я не раз обращал внимание, как иногда люди вот ходят в одну церковь, а потом перебегают в другую, потому что какая-то новая церковь из-за границы проникает на территорию страны и как бы хочет создать миссию свою. И тот, кто первый прибегает туда, он становится, как правило, кем? Руководителем этой миссии. Далее. Деньги за границей, должность, спонсорство. Ну, казалось, если ты верил Богу, что ты в той церкви не остался? Ой, мне сейчас эта церковь больше понравилась. Скажи, ну чем отличается это учение от того учения? Да ровным счетом ничем. Просто новая кормушка появилась. И опять-таки, задай себе вопрос, почему ты оставляешь одну церковь и идешь в другую? Или, почему ты остаешься в одной из церкви, если уже понимаешь, что что-то не то? Что держит тебя? Почему ты служишь? Или почему ты куда-то не идешь? Или почему ты переходишь? Самое главное, мотивы, которые движут человеком. Вера твоя в любовь, вера твоя в бескорыстное желание исцелиться, прозреть и служить Богу не из-за должности, как вся эта свита. Вот это Христос говорит, вот твоя вера спасла тебя. Заметьте, даже физическое прозрение от чего зависит? От духовного прозрения. Если духовно прозришь, если духовно сделаешь переоценку своих ценностей, ударение сделаешь на духовное преимущество, то и физическое может произойти исцеление. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Следующая глава, 19-я, Евангелие от Луки. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Обратите внимание, опять-таки, почему записана эта история? Что здесь записанного, важного для нас, что свидетельствует нам о том, что есть Царство Божие, а что не есть Царство Божие? Хочу пример привести. Вот этот мытарь Закхей, это налоговый инспектор, который собирал налоги с людей и, как правило, всегда брал больше, чем надо. То есть грабил, так будем говорить официально. Жил он в израильском обществе. Да. Так смотрите, израильтяне были царственным народом? Ну, народом Божьим были в тот момент? Да. Теперь. Они должны... Почему Христос говорит... «Ныне пришло спасение дому сему». Как, где оно пришло? Покажите, каким образом оно пришло? Что, оно ходило, пришло в данный момент? Почему оно раньше не пришло, когда все верующие окружают? Почему делаю ударение именно на эту деталь? Бывает вот так. Существует какая-то христианская церковь. И каждая церковь считает, что они есть царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, так? И в той среде есть какой-нибудь плохой человек. Кто-то выпивает, кто-то подкуривает, кто-то, ну, будем так говорить, языкатый, кто-то может быть жадный, кто-то может обидчивый. Есть всегда в среде народа Божьего кто-то, ну, нехороший. Так слушать. Если церковь, вот эти верующие являются царственным священством, то есть через них же, значит, спасение должно прийти к этому. Ну, смотрите, несчастный, бедный, живет в пороках, плохое у него поведение, все его не любят, всем он надоел. И рядом ходит царственное священство, через которое должно прийти спасение к нему. И заметьте, спасение ходит, но не спасает кого? Одного какого-то несчастного, нехорошего, как мы говорим, христианина, который прицепился и которого с большой бы радостью хотели бы, ну, просто... отделить от народа Божьего. Почему он не спасается? Почему он не меняется, когда рядом священники ходят, народ Божий, цари Божьи? Почему здесь он жил в окружении израильтян, а спасение не приходило? Разве евреи ему не говорили, что нельзя красть? Разве евреи не читали, не говорили, и сам Закхей не слышал от них все заповеди Божьи? Каким надо быть? Слышал, евреи все читали. Евреи все ему тыкали, все ему говорили, и презрением своим к нему показывали, что Никакого тебе спасения, гад. Вот тебе труба будет. Они при встрече не здоровались с ним. Руки ему не подавали. И считалось, что кто подаст руку, так вроде как чесотка перейдет, или проказа перейдет с руки на руку. У них считалось, что прикоснуться к мытарю, это значит стать таким же самым разбойником и вором, как он. В дом считалось к нему зайти, это в высшей степени не по-христиански, не по-иудейски, в высшей степени. И все старались ему дать понять, что он какой-то изгой. Не приходилось ли наблюдать, вот, что если человек в чем-то не такого, как я, в церкви, или пусть даже не в церкви, пусть это мирские люди, ну сосед, допустим, или на работе, бывает тут сотрудник какой-то такой, будем говорить, ни нашим, ни вашим, непонятно кто. Что вообще мы, очень умные, благородные, неверующие культуры с высшим образованием или верующие, что мы предпринимаем, как мы себя ведем по отношению к этому человеку? Лишний раз мы не подойдем, домой мы, конечно, к нему не пойдем, кушать у него, конечно, мы не будем. Желания большого поговорить с ним тоже не будет, у нас всегда времени не хватает для него, правда? Мы за него в лучшем случае молимся, но он чувствует в нашем присутствии, что он для нас кто? Чужой, лишний, ненужный. Скажите, это и есть то спасение, которое мы несем? Мы иногда выходим за кафедру и говорим, вот некоторые у нас еще выпивают, но мы его любим, любим и молимся за него. Скажите, вот это надо перед всеми сказать, что некоторые у нас... А некоторые у нас вот еще жадные есть... Скажите, ну это закон Божий, говорит, не будь жадным там, да? Но опять-таки, человек нуждается, чтобы из-за кафедры при всех сказали о его поруке. Ведь люди же знают, кто чем занят, кто чем болен, правда? Как он чувствует вот эту любовь из-за кафедры, когда, допустим, я один бомж, например, в церкви, да? Ну, естественно, от меня попахивает. Но мне почему-то хочется слушать Слово Божие. И вот начинается проповедь о том, что у нас должно быть все чисто, и что вот в Израиле были законы, и что нечистое на нечистое место. Он сидит и думает. Ну да, сидел, ну допустим, в тюрьме тоже было, даже сна разгоняли. Пришел в церковь, тоже говорят про нечистое место, где прокаженный должен сидеть. Вот это Царство Божие. Скажите, он такое спасение примет, где ему всю вечность будет говорить, кто он такой? Заметьте, любое отчуждение, любое пренебрежение, любая неучастливость в проблеме человека, да, любая брезгливость приводит к чему? Не исправляется человек. Я вот уже рассказывал вам такой случай из своей жизни. Но когда однажды меня арестовали, мы посадили в камеру, там где-то было около, где-то 15-20 человек в камере в одной. Ну, предварительное заключение, камера предварительного заключения. Ну и там сидят воры, сидят первый раз попавшиеся там по мелочевке. Ну и я за религиозное убеждение туда попал же. И там было несколько этих бомжей. Ну естественно, я не матерюсь, я не курю, я не обижаю. Ко мне один бомж рядом освободилось место, и он с пола перешел и рядом лег около меня. Но он как сядет вечером, так поднимет рубашку и ловит там этих то вшей, то блох, то клопов. А я еще не заразился, у меня еще не было их. И он когда лезет, ну чувствует, что я, ну как бы не злой, потому что все его матерят, все его посылают, а я же не посылаю. Но я особенно любви не питаю, боюсь, чтобы близко не подошел, чтобы его эти сикарашки не перебежали на меня. А он лезет, но чувствует, что я как бы добрый, и лезет, ну буквально в рот поговорить ко мне. А я же так все время, ну типа, ну ты говори, только ну расстояние хоть 60 сантиметров держи. Ну не говорю, ну так рукой его типа... А он лезет и говорит, а у меня такое чувство брезгливости, что вот-вот по мне сейчас полезут все его, весь его зоопарк перелезет на меня. И у меня такое чувство брезгливости, и он так смотрит на меня, я этого не понимал даже в тот момент. И он в конце концов запнулся и отвернулся и не стал со мной разговаривать. Ну я говорю, Господи, ну я за него молиться буду. Ну пусть близко только не подлазит. А вообще я вот так смотрю рядом на нары, ну не бегает ли какая-нибудь с его территории на мою территорию. А потом через время я уже увидел, что по мне бегает весь его зоопарк. И когда уже по мне полезло все, тоже сижу, поднимаю рубашку, ловлю там всякую живность, давлю ее, такие занятия, как это у обезьян, это, знаете, в зоопарке, когда вот сидят друг у друга там в голове что-то ищут. Вот так часто и зэки занимаются этим. И когда у меня это появилось, у меня пропала брезгливость. Ну, теперь уже можно и обниматься, уже ничего худшего не перебежит. Все, что можно, перебежало, я уже и пахну приблизительно так, как и живность та же самая. И что интересно, как только прекратилась эта брезгливость моя, он настолько расположился ко мне, настолько стал, он почувствовал, что теперь я принят, он моим сердцем принят. Так чем, вы поняли, как я его принял? Брезгливость пропала, и он понял, что я принят, что он, то есть, в моем сердце принят. Он мне стал рассказывать, он капитан советской армии, офицер. Начальник был какой-то такой, что он не мог, ну, по совести поступать так, как приказывали ему. Он из-за этого уволился с армии. Жена говорит, хоть до майора дослужить, ну, стыдно. Ну, не будучи майором, в отставку ушел до капитана, ну, совсем как бы какой-то уже неук. Он жене говорит, ну, не могу не по совести жить. А жена говорит, какая твоя совесть дослужить, хоть до майора, только расспрашивает, кто твой муж, капитан в отставке. Чё ж, капитан, ну, жена такая, видно, честолюбивая была. И он говорит, из-за этого я ушел в квартиру, трехкомнатная квартира, и живу в этих, где-нибудь там, в канализационных люках, где тепло зимой, или в подъездах, или в подвалах. Так получается, ну, неплохой, совестливый человек. Но опять-таки, я хочу сказать, когда я с ним стал делиться, он мне рассказал, и я ему рассказал о Боге, у него такое было на лице, и опять-таки, ныне пришло спасение. Когда пришло? Когда я перестал брезговать, ему пришло спасение. Так спасение же оно же вот, оно вроде же я же знаю истину, мог бы и раньше рассказать. Он чувствовал брезгливость. Он чувствовал, что я тебе расскажу истину, но только близко ко мне не подходи, потому что я вообще тебя не то, что не люблю, а вообще у меня даже немного наоборот. Так вот здесь описывается, смотрите, евреи ему тыкали, а Закхей от этого не становился лучшим. Спасение не приходило, потому что законом все время тыкали. Что надо делать? Не бывает ли так, что каждый из нашей церкви, одни ходят, языки надо принять, тыкают, и не хочется их принять. Другие, Иисуса примет, а то завтра их пришествие будет. Третье, там, с законом Божьим носится, что его надо. Четвертое, пищу навязывают. Заметьте, человек хочет принять, когда такое тыканье, что ты не такой, как мы? Нет. И смотрите, Закхей вылез на дерево, узнал, что Иисус идет. И что? Сидит, смотрит. Смотрите, Иисус никому из толпы не подошел, никому не обратился. Заметьте, к кому обратился? Он знал, что в душе даже этого гадкого внешнего человека есть доброта. Но она забивается, то, знаете, как с пулемета стреляет по нему, и он доброту не умеет проявить. Стреляют, унижают, оскорбляют. И заметьте, вся проповедь в чем заключается? Заметьте, признак Царства Небесного. Никакой брезгливости, никакого чувства осуждения. А заметьте, тут только слова написаны, здесь не интонация, на кассету здесь не записано. Но здесь слова были такие. Закхей, сойди скорее, я сегодня, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. То есть он это так говорил с таким взглядом, такой интонацией, что как будто бы лучшего человека на земле нет. И смотрите, вот эта вся проповедь, смотрите, какой результат. А евреи несколько лет, может быть, может десятки лет тыкали, результат какой был? Совершенно отрицательный. Он тут же слазит с дерева, и смотрите, признак Царствия Божия. Ты прояви ему свое Царствие Божие, ты не унизь, не побрезгуй им, да? Не оскорби. Прояви милосердие, сострадание к тому, который гадкий в твоих глазах. И дальше, вот смотрите, Закхей сам отвечает. Господи, кого он признает? Вот ты, Господь, а вот эти все стоят. Не знаю кто. Господи, половину имения моего я отдам нищим. За что? Я первого человека встретил, который во мне увидел человека, который не тыкнул за сделанное мной. Ну, делаю я. Но так как тыкают, я не хочу измениться. Ты первый, кто так подошел. Половину имения я отдам нищим. И если кого обидел, воздам четверо. Иисус сказал, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. И заметьте, признаком Царствия Божьего есть что? Смотрите, жадность, привязанность у него сразу исчезает. Он стал членом Царствия Божьего, пустил Христа в свое сердце. Далее. Иисус, смотрите, признак Царствия Божьего в чем? Не унизить, не укорить, не побрезговать. Увидеть в нем человека, в бомже увидеть человека. В простом человеке с простым голосом, не театральным, не оперным. Увидеть человека. и это его возвысит. Возвысит до высот духовности. Если же мы укоряем, унижаем, мы можем это долго и нудно делать. И мы говорим, что мы в Царстве Божьем. А мы ходим тыкой, мы брезгуем. У нас даже, смотрите, кто с кем дружит. Богатый с богатым, нищий с нищим. Если кто-то в церковь приходит бедный и говорит, негде переночевать, куда, говорит, иди? Пойди к Пете там, а что к Пете? У нас же диакон Ваня, а он, говорит, миллионер, он не принимает. Иди к Пете, или приди там к Васе, или к тому, а что к тому? А он, говорит, такой, как и ты. Он похож на тебя, он из таких, он всех принимает. У него много нет угостить, но что? У него можно переночевать, и хлеба он даст, и что сам поест, то и даст другому. Так что, видите, через кого спасение приходит? Через богатого или того же нищего? У меня есть один знакомый наркоман на Кавказе. Он говорит, меня в церкви все почему-то чуждаются, я почему-то чужой. Он наркоман, еще с большим стажем, еще и был воротилом в наркобизнесе. Но он уверовал. Но, говорит, мое прошлое все время мне как-то напоминается. И он говорит, я не могу понять, почему, когда я что-то хочу, меня стараются, ну, как-то от меня оттолкнуться. Но когда кто-то приходит голодный, бедный, нищий, всегда говорит, к Саше пойди, его Саша зовут. Я говорю, Саша, наверное, через тебя спасение приходит. Не через церковь, не через якобы царственное священство, а через истинное священство. Через тебя спасение приходит, потому что ты милосердный, сострадательный. Потому что ты сам на своей шкуре ощутил за то, что тебе упрекали за твое прошлое. Так вот, смотрите. На основании того, что мы прочитали. Признаками Царства Божьего. В нем я или не в нем. Молитва Христа Отче наш. Да придет Царствие куда? Внутрь нас. И когда это Царство будет внутри нас, то люди будут что чувствовать? Доброту, теплоту. То есть, что-то божественное увидят в нас. Это согреет их сердца. Пробудит в них надежду, веру в то, что можно подняться. Не надо тыкать, не надо унижать, не надо оскорблять. Нужно посочувствовать и нужно помочь. Вот это и есть Царство Божие. Если я брезгую, если я гнушаюсь, если я с ним не дружу, если я с ним стараюсь часто не встречаться, если у меня круг знакомых такой, который мне выгоден, если я иду за Христом, служу в церкви ради должности, ради денег, ради славы, это говорит о том, что я далек и далек от Царствия Божьего. Значит, я нахожусь в числе тех людей, которые называются какими? Духовными трупами. Когда Христос придет за своими, заметьте, Христос живой был, вот, он повлиял на мертвого Закхея? Воскресил его? Воскресил. Христос живой был, исцелил этого слепого, который сидел у дороги? Да. Одни препятствуют, другие осуждают. Третье, привязаны к земному и только корыстные интересы удовлетворяют. А все верующие, а все молятся, дают десятую часть всего, что приобретают, несут служение в церкви и являются кем? Люди, не понявшие, что такое любовь, в конечном итоге так никогда и не позволят Христу воцариться в их сердцах. А значит, Христос придет, один возьмется, другой оставится. И вы поняли, кто возьмется? Кто похож на Иисуса? Похож на вот этих персонажей из Библии, которые достигают вот этой святости, которые позволяют Христу воцариться в сердце, те будут взяты. А эти люди, они клюнут, заметьте, кто не идет за любовью, к чистоте, к святости, не стремится уподобиться Христу в жизни, они будут, заметьте, обольщены уже пророками по 24 главе Матфея. Одни пойдут за чудесами, другие за карьерой, третьи за царством, четвертые за гуманитарной помощью, пятые за хлебом рыбы, шестые, седьмые, восьмые, девятые, десятые пойдут за славой, собственно. И написано, где труп, там соберутся орлы. Уже пророки их прелестят, в момент пришествия они погибнут, и ангелы сатаны скажут, как и говорили Христу насчет Моисея. Это наш. Они грешили, жили по нашим законам. Наш дьявол, наш царь, наш князь века сего, он царствовал в их сердце. Они были похожи на него. Он человека-убийца от начала, и эти жадные, хитрые, подлые, гневливые, гордые. И поэтому не отдадим, это наша добыча. И вот сатана будет 1000 лет на нашей земле, которая будет опустошена, 1000 лет пустыня, то есть мертвецы будут лежать, трупы. Кто был духовно трупом при жизни, хоть и ходил в церковь, будет буквальным трупом в тысячелетнем царстве, земля будет разрушена, наполнена трупами, и вот эти орлы-хищники, сатана и его ангелы будут смотреть на созданное им царствие. А святые будут взяты, вот один, двое будет на постели, один возьмется, вот вы поняли кто. Двое будет на поле, двое будет у жерновов, двое будут в церкви, один возьмется, другой оставится.